Ярослав Зубковский. Раб. Сценарий. Читает Олеся Демидова. Своему уйгурскому другу Нурику Калашиеву посвящаю. Натура, весна, день. Симпатичный, чернявый молодой человек 20-25 лет идет по аллее университета. С кем-то здоровается, перекидывается несколькими фразами на английском языке. Интерьер, университет, аудитория. Студенты, в том числе и этот молодой человек, заходят в аудиторию, рассаживаются. Заходит профессор, читает лекцию на английском языке. Идет перевод на русский язык, возможно, на экране перевод текста в титрах. Интерьер, университет, аудитория. Профессор.
Сегодня мы с вами поговорим о восстании рабов под предводительством Спартака. Это восстание было самым крупным восстанием рабов древнего мира. Спартак. Кто он, этот раб? Согласно одним источникам, он был военнопленным, попал в рабство и был определен в школу гладиаторов в Капуе. По другой версии, фракиец служил наемником в римской армии, затем бежал и, попав в плен, был отдан в гладиаторы. Спартак отличался физической силой, ловкостью и смелостью, искусно владел оружием. За свои способности получил свободу и стал учителем фехтования в гладиаторской школе. Спартак пользовался огромным авторитетом среди гладиаторов, а затем и среди восставших рабов Древнего Рима.
Все конспектируют лекцию. Молодой человек пишет: «Спартак – раб», и кладет ручку. Он опускает голову. Желваки двигаются на его скулах. Он взъерошивает волосы на голове, старается не слушать. Профессор.
О физической силе раба Спартака и его умственных дарованиях Плутарх говорил, что он более походил на образованного эллина, чем на варвара. Сам великий своими силами и тела, и души. Так отзывается о вожде восставших рабов другой древнеримский писатель Саллюстий.
Молодой человек потирает виски, закрывает уши руками, закрывает лицо ладонями. Профессор.
Величайшее в древнем мире восстание рабов имело под собой самую благоприятную почву. Войны наводнили Италию рабами различных этнических групп – галлы, германцы, фракийцы, эллинизированные жители Азии и Сирии. Главная масса рабов была занята в сельском хозяйстве и находилась в крайне тяжелых условиях. Жизнь римских рабов из-за их жестокой эксплуатации была крайне непродолжительной. Однако это особо не тревожило рабовладельцев, поскольку победоносные походы римской армии обеспечивали бесперебойные поставки дешевых рабов на невольничьи рынки.
Молодой человек. Общаются на английском языке.
Господин профессор, разрешите мне выйти.
Профессор.
Вам плохо?
Молодой человек.
«Да, мне нехорошо,
профессор.
Пожалуйста».
Натура, дворик университета. Молодой человек садится на лавочку, поднимает голову вверх, долго смотрит на облака. Потом достает телефон, набирает номер. Молодой человек.
«Серж, привет, почему ты взял телефон отца?»
Голос в трубке.
«А, это ты, Бек! Потому что отца больше нет. Нет, нет, понял? Пока ты там англичанок трахал, его убили.
Интерьер, аудитория. Бек открывает дверь. Разрешите сесть, профессор? Профессор.
Да, пожалуйста, но вы пропустили много интересного.
Бек. Я восполню материал самостоятельно, профессор. Профессор.
Хорошо.
Бек идет на свое место, собирает тетради, учебники в рюкзак. Профессор.
Битва рабов была очень ожесточенной. Спартак сражался в первых рядах. Он убил 2 центурионов и немало легионеров, но окруженный большим количеством врагов и мужественно отражая их удары, пропустил 1 коварный удар и был в конце концов изрублен в куски.
Звучит звонок. Профессор.
Так закончил свою жизнь Спартак, великий полководец и раб.
На экране кусок доски, в которую попадают заточенные монеты, образуя слово «раб». Когда все монеты попадают в дерево, из дерева сочится кровь. Приближение камеры. На весь экран появляется красным цветом слово «раб». На экране идут титры. Натура. День. Бек подъезжает на такси к дому. Около дома много припаркованных машин. Бек вбегает на крыльцо, стремительно врывается в дом. Интерьер. В комнате несколько человек в траурных одеждах. На столе фотография отца с черной лентой. Бек.
Серж, почему ты сразу не позвонил мне? Ты должен был сразу сообщить мне.
Серж. Пьяным голосом.
«Да кто ты такой, что я тебе должен? Это ты должен, понял? Моему отцу, который послал тебя учиться за границу, и мне за то, что я тебя воспитывал».
Бек. «Пойдем, надо поговорить». Уходит в другую комнату. Бек наливает стакан воды и выливает его в лицо Сержа. Потом легкой пощечиной опрокидывает его в кресло. Бек.
Говори, что случилось.
Серж, утираясь.
Кто-то знал, что отец должен получить кругленькую сумму на фирме. Крокус и его встретили. Согласно экспертизе, его ударили чем-то тяжелым по голове. Умер он буквально сразу. Говорил я ему, что надо завязывать с благотворительностью.
Бек. Это было решение отца и к твоим советам, хотя ты его родной сын, он никогда не прислушивался. Рассматривает фото на стенах. Отца с ним, со многими другими детьми.
Серж. Всю вселенную не обогреешь, всех беспризорников все равно не оденешь, не накормишь и не отправишь учиться за границу, как тебя. Ну, вот и получил за свою доброту, дурак.
Бек хватает Сержа за грудки.
Еще раз ты скажешь об отце плохо, тебе будет не сладко, понял? Понял, я тебя спрашиваю.
Серж.
Да понял, понял, отпусти.
Бек. Что говорят в милиции?
Серж. Следов никаких, но обещают найти. Бабки, бабки надо возвращать, ведь отец брал бабки под проценты, кстати, и на содержание, и ремонт этого детского дома.
Бек. Я знаю, что часть денег была вложена в товар. Это может скомпенсировать потери?
Серж. Я звонил на эту фирму. Судя по всему, фирма, которая обещала поставку товара, прекратила свое существование, а, соответственно, плакали наши денежки. Так что надо подумать о возврате денег в фирме «Крокус» сейчас, а не о возврате с процентами, дорогой братец. И об учебе твоей придется забыть. Вот так-то.
Бек, у тебя есть предложение?
Серж.
Есть.
Если ты не хочешь, чтобы забрали наш родной дом, если ты хочешь, чтобы продолжал свое существование детский дом, который отец открыл именно после того, как тебя взял в нашу семью, то ты должен вспомнить, сколько мой отец сделал для тебя, откуда он тебя вытащил, поил, кормил, одевал, учил.
Бек, продолжай.
Серж, если, конечно, тебе дорога память об отце, если ты его хотя бы хоть немного любил, ты должен сделать все, чтобы мы не очутились на улице. Я думаю, что такого, как ты, любая фирма с удовольствием возьмет для отработки даже таких денег, тем более, как я слышал, у фирмы Крокус проблемы с конкурентами.
Бек. В качестве кого?
Серж. В качестве раба.
Бек.
Что ты сказал?
Хватает Сержа за грудки. Натура. День. Бек едет в автомобиле. На зеркале висит фотография отца с маленьким Беком. Он подъезжает к уютному домику, окруженному зеленью. Выходит из машины. Навстречу ему выбегает с десяток ребятишек. С ним выходит симпатичная девушка. Мальчик.
«Бек, привет! А дядя Ян скоро приедет?»
Девочка.
«Мы очень скучаем по нему».
Второй мальчик.
«Бек, скажи, чтобы он приезжал быстрее».
Бек берет мальчика на руки, гладит по голове.
Бек.
«Хорошо, хорошо. Как вы подросли, окрепли. Дядя Ян передает вам игрушки, он пока не приедет. Он немного приболел». Бек раздает игрушки из багажника, которые он достает из багажника машины. Дети разбегаются с игрушками.
Бек. «Здравствуй, Анечка».
Аня.
«Здравствуй, Бек!»
Подходит к Беку. Они целуются. Аня кладет голову Беку на грудь.
«Аня. Вот, видишь, как случилось, а должны были увидеться только через 3 месяца».
«Бек. Человек предполагает, а Бог располагает». Бек достает из машины ромашки, дарит Ане.
«Аня. Спасибо, Бек!»
Целует Бека. Они идут по дорожке.
«Что же теперь будет, Бек? Что же делать, Бек? Что делать? Такое горе!»
«Бек. Не волнуйся, Анечка. Все будет хорошо».
«Аня. Я боюсь, Бек. За тебя боюсь, слышишь? Я так скучала по тебе, Бек, милый!»
«Бек. Я тоже очень скучала по тебе, Анечка».
«Аня. Мы встретимся вечером, Бек?»
«Бек. Наверное, нет. Очень много проблем, времени совсем нет». Бек садится в машину.
«Аня. Да, я понимаю. Ты береги себя. Помни, что есть человек, который тебя любит».
«Бек. Спасибо, Анечка, спасибо. Я тоже тебя люблю». Бек уезжает на машине. Аня смотрит на уезжающую машину. Интерьер. Приемная фирмы «Крокус». Серж и Бек сидят на диване. Серж рассматривает глянцевый журнал. У Бека сосредоточенное лицо. Возле двери кабинета президента на стуле сидит телохранитель. Здоровый парень весом за 100 килограмм. Он жует жвачку, насвистывает и с презрением смотрит на ожидавших Бека и Сержа. На двери кабинета табличка «Смагин В.П.». Из кабинета президента компании выходит секретарша.
Секретарша. «Виктор Петрович ждет вас».
Телохранитель проверяет, нет ли оружия у Бека и Сержа, пропускает их в кабинет и входит за ними следом.
За столом сидит мужчина в костюме и галстуке. Смагин.
Я так понял, вы родственники Яна.
Серж присаживается за стол. Бек садится на стул возле стены. Телохранитель стоит, сложив руки на груди, прислонившись к двери.
Серж. Да, Виктор Петрович, я его сын, Серж.
Смагин. Я так понял, ты принес мне должок твоего отца?
Серж. Нет, но...
Смагин.
Я, конечно, соболезную твоему горю. Ян Александрович был хороший человек, но при всем уважении к нему я не могу швырять такие деньги на ветер. Я человек бизнеса, а здесь совсем другие законы.
Серж.
Дело в том, что я пришел к вам с деловым предложением.
Смагин.
Да? И что, ты хочешь мне что-нибудь продать?
Серж.
Нет, то есть да.
Смагин.
И что это?
Серж.
Это кто?
Смагин.
Что, ты хочешь продать мне арабского скакуна?
Серж.
Я хочу продать вам своего приемного брата. Его зовут Бек.
Кивком головы показывает на Бека. Смагин.
Ты что, парень, рехнулся? Да нафиг он мне нужен?
Смагин посмотрел на Бека. Бек невозмутимо смотрел на Смагина.
Серж. Виктор Петрович, вы только выслушайте, не перебивайте. Вы прощаете долг нашей семье, а Бек будет ваш, как конь, как собака, как раб.
Смагин.
21 век на дворе, ребята.
Серж.
Вы можете делать с ним все, что захотите. Он будет выполнять любой ваш приказ и охранять вас. У вас сейчас проблемы с конкурентами, а Бек хорошо дерется. Водит машину, знает языки, он ничего не боится. Он будет стоить больше тех денег, которые мы вам должны.
Смагин.
Откуда вы знаете о наших проблемах?
Серж.
В полиции сказали, что убийство произошло из-за передела рынка. Вы перешли дорогу, и теперь у вас, возможны большие неприятности.
Смагин.
Допустим, но почему я должен верить, что он Рэмбо?
Серж.
А вы проверьте.
Смагин подходит к Беку. Бек встает. Взгляд Бека совершенно спокойный. Смагин резко, без замаха, сильно бьет Бека в солнечное сплетение. Бек только качнулся.
Смагин. Ну, хорошо. Я просто могу купить себе грушу. А что он еще умеет?
Бек перекидывает монету с руки в руку и швыряет монету в деревянный щит с мишенью. Монета попадает точно в центр. Бек подходит, легко вытаскивает монету и бросает ее еще другой рукой. Монета врезается в дерево под прямым углом к прежнему броску.
Смагин. Подожди.
Подходит, смотрит и пробует вытащить монету, но для этого ему приходится расшатать ее.
«Но у нас ведь не Олимпийские игры по метанию монет или пончиков!»
— кричит телохранителю.
«Гена!»
«Гена!»
«Слушаю вас, Виктор Петрович!»
Смагин.
«Кажется, этот молодой человек хочет оставить себя без работы!»
«Гена!»
«Сейчас я закончу это показательное выступление!»
Телохранитель направляется к Беку. Два раза он наносит удары кулаками, разрезая воздух, от которых Бек легко уворачивается. Бек бьет телохранителя по печени, и тот медленно оседает на пол. Бек подхватывает Гену и усаживает его на стул у двери.
Смагин. Хорошо, я согласен, но с испытательным сроком.
Экстерьер. Вечер. Бек и Смагин подъезжают к дому. Бек за рулем.
Смагин. «Это мой дом. С сегодняшнего дня будешь жить здесь».
Интерьер. Дом Смагина. Смагин и Бек заходят в гостиную, по лестнице спускается женщина с девочкой за руку.